Глава 28. Последние похождения коровьего и бегемота. Были ли эти силуэты, или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать. Но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Тарксина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот. Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал: «С котами нельзя!» «Я извиняюсь», — задребежал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий. «С котами, вы говорите? А где же вы видите кота?» Швейцар выпучил глаза, и было отчего. Никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожи на кота. В руках у толстяка имелся примус. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу. «У нас только на валюту!» — прохрипел он раздраженно, глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей. «Дорогой мой!» — задребежал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне. «А откуда ж вам известно, что ее у меня нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценный страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечитайте еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями. У меня может быть полный примус валюты!» Запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением, глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые Коровьев и Бегемот очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех уголках, Коровьев объявил: «Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!» Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания. Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились меткалии, шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую в новой, сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно о коврик. Где-то в глубине, за углом, пели и играли патефоны. Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно. Гражданки в платочках и беретиках не напирали на прилавки, как в ситцевом отделении. Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новенькой шляпе, неизмятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочки обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал жирный плачущий розовый лососины ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру. «И это отделение великолепно!» — торжественно признал Коровьев. «И иностранец симпатичный!» Он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину. «Нет, Фагот, нет!» — задумчиво ответил бегемот. «Ты, дружочек, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему». Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник. «Хороший?» — строго спрашивал сиреневый покупатель. «Мировая!» — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой. «Хороший люблю, плохой нет», — сурово говорил иностранец. «Как же!» — восторженно отвечал продавец. Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка. «Жарко сегодня», — обратился к Коровьев, к молоденькой краснощекой продавщице, и не получил от нее никакого ответа на это. «Почем мандарины?» — осведомился тогда у нее Коровьев. 30 копеек кило», — ответила продавщица. «Все кусается», — вздохнув, заметил Коровьев. «Эх, эх!» Он немного еще подумал и пригласил своего спутника. «Кушай, бегемот!» Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и тут же со шкурой, сожравший его, принялся за второй. Продавщицу обуял смертельный ужас. «Вы с ума сошли!» — вскричала она, теряя свой румянец. «Чек подавайте! Чек!» И она уронила конфетные щипцы. «Душенька, милочка, красавица!» — засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице. «Не привалюте мы сегодня! Ну что ты поделаешь?» «Ну, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганам. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар». Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Продавцы за рыбным прилавком так и окаменели со своими ножами в руках. Сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут же обнаружилось, что бегемот не прав. У Сиреневого не хватало чего-то в лице, а наоборот, скорее было лишнее — висящие щеки и бегающие глаза. Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин: «Полосич! Полосич!» Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты. «Полосич!» — повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в испаньольке. «Ты что же делаешь, гад?» Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение. Все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав: «Свисти!» На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев. И тогда в дело вступил Коровьев. «Граждане!» — вибрирующим тонким голосом прокричал он. «Что же это делается, ась? Позвольте вас об этом спросить. Бедный человек!» Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию. «Бедный человек целый день подчиняет примуса! Он проголодался! А откуда же ему взять валюту?» Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово: «Ты это брось!» и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее. Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал: «Откуда?» — задаю я вам вопрос. «Он истомлен голодом и жаждой, ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин, и вся-то цена этому мандарину 3 копейки. И вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно, а?» И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. «Кто он такой, а? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?» «Конечно!» — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент. «Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой. А нашему-то, нашему-то! Горько мне, горько, горько!» — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе. Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная вещь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича. Но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный, продранный рукав к глазу, воскликнул трагически: «Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего!» — произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем, он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул: «Правда!» детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной Эйфелевой башни, взмахнул им, левой рукой содрал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил под носом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал: «Убивают! Милицию! Меня бандиты бьют!» Очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как и шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшийся из катки, весь в селедочной жиже, переваливаясь через семгу на прилавке, последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми. И оба негодяя, и Коровьев, и Обжора, куда-то делись, а куда нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствующие при начале пожара в Тарксине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так. Но чего не знаем, того не знаем. Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и бегемот, и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил. «Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов. Как ананасы в оранжереях», — сказал бегемот, и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки. «Совершенно верно», — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев. «И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста, или, черт меня побери, мертвых душ, а?» «Страшно подумать», — подтвердил бегемот. «Да», — продолжал Коровьев, — «удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигминии, Италии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ревизора или на самый худой конец Евгения Онегина?» «И очень просто», — опять-таки подтвердил бегемот. «Да», — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец. «Но! Но, — говорю я и повторяю это, — но! Если на эти нежные тепличные растения не попадет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корни, если они не загниют. А это бывает с ананасами. Ой-ой-ой, как бывает!» «Кстати, — осведомился бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке, — что это они делают на веранде?» «Обедают», — объяснил Коровьев. «Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива». «И я тоже», — ответил бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде, не чуявшего беду ресторана. Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на просторном кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и бегемот. «Ваше удостоверение!» Она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус бегемота, и на разорванный бегемотов локоть. «Приношу вам тысячу извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка. «Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев. «Ваше удостоверение?» — повторила гражданка. «Прелесть моя!» — начал нежно Коровьев. «Я не прелесть!» — перебила его гражданка. «О, как это жалко!» — разочарованно сказал Коровьев и продолжал. «Ну что же, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никогда не было». «Как ты думаешь?» — обратился Коровьев к бегемоту. «Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукавом на закопченном лбу. «Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. «Ну, почем знать», — ответил тот. «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. «Протестую», — горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен». «Ваше удостоверение, граждане», — сказала гражданка. «Помилуйте, это в конце концов смешно», — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове?» «Или в этой голове?» — и он указал на голову бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее. «Пропустите, граждане!» — уже нервничая сказала она. Коровьев и бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду. «Увы, не нам, не нам», — грустно заговорил Коровьев, «а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печальное и затруднительно, и я не знаю, как быть». Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна!» Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?» «Панаев», — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота. «Скобичевский», — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это, и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах, в воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, Арчибальд Арчибальдович, уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева. «Чем буду почивать? Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал. Вы дайте нам вообще закусочку?» Благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращаются с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стаканом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды. «Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающий свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью, заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень удивился. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала. И что же это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело? Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович, а уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова. Клетчатый ни слова кот. Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша. Ведь это надо же подумать, преграждать этим двум путь на веранду. А, впрочем, что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Патракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству обрастал явствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: «Извините на минутку, лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было. И странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен, и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы. А тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова вроде таких: «Клянусь вам честью! На Садовой, на Садовой!» Боба еще больше снизил голос. «Не берут пули, пули, пули! Бензин, пожар, пули!» Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контральтовым голосом мадам Петракова. Вот их бы следовало разъяснить. Ну ничего, так и будет. Их приведут в порядок. Какие вредные враки! Какие же враки, Антонина Порфирьевна! Воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел. Говорю вам, пули не берут. А теперь пожар. Они по воздуху, по воздуху! Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом. Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями, талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши Грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, и за ними схватило штору. А тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков. Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.